слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы говорим, что такое гуманитарная наука, чем измеряются ее достижения, какая польза от них обществу и почему в России государственная политика направлена на сокращение гуманитарных исследований. Кроме того, сегодня у нас будет возможность понять, как эта гуманитарная наука устроена в стенах одного университета, поскольку гости классного часа – проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак.
Добрый день.
Научный руководитель учебно-научного центра типологии и семиотики фольклора РГГУ Сергей Неклюдов.
Здравствуйте.
И директор Института лингвистики РГГУ Максим Крангаус.
Здравствуйте.
Вот, конечно, первыми о судьбе гуманитарной науки недавно забеспокоились, так как очень активно представители МГУ. Однако вот Московский университет, он имеет особый статус, он вообще на особом положении, и, наверное, это как раз придает некой смелости его преподавателям так вот активно высказывать свои опасения, и оценивается он тоже по другому счету. А вот Российский государственный гуманитарный университет, он находится в общем таком пространстве реформ, и существует это на общих основаниях, и, тем не менее, он примерно так же привлекателен для абитуриентов, как и МГУ. Те, кто поступает так вот направленно на гуманитарные специальности, они подают документы в Московский университет государственный, в РГГУ, и если есть такой факультет, то Высшая школа экономики еще. Но начать я хотела бы с фундаментального, с другого вопроса. Ну, есть такое мнение, что нет гуманитарной науки в России по той простой причине, ну, вот практически нет, имеется в виду в глобальном смысле, по той простой причине, что в советские времена гуманитарная наука не поддерживалась никак, да, в основном шли деньги на физико-математические специальности, и там вот как раз наука, она развивалась очень бурно. Это с одной стороны, с другой стороны, мало активных и одаренных людей шли в гуманитарную науку, прекрасно понимая, что их там ждет, потому что это такая очень сильная заидеологизированная область. И даже среди моих знакомых, достаточно успешных математиков, много тех, кто хотел бы тогда пойти в гуманитарий, но не пошел. Возможно, вот как раз с этим связан вот этот феномен физики-лирики в советские времена. Я хотела спросить вот ваше мнение. Действительно, существовала ли гуманитарная наука в советские времена? То есть есть ли корни вот нынешние там?
Ну, я могу два слова сказать, наверное, да, Сергей Юрьевич лучше меня скажет, потому что я-то был студентом, но просто я хочу вспомнить о том, что лингвистика как раз была некоторым оазисом в такой идеологической гуманитарной науке. Вообще, когда мы говорим, была ли наука или нет, это, конечно, вопрос странный.
Опасный вопрос, да, даже. Да, ну, как, да, была, да, или нет, да, нет,
наука,
черная,
конечно,
или белая?
Наука, конечно, была. Другое дело, что была и плохая наука, и была идеологизированная наука. Но вот в то время создавались замечательные центры, очаги, и такие физические в пространстве, и ментальные в науках. Вот в то время активно развивалась структурная лингвистика и семиотика. Два, может быть, важнейших очага именно в гуманитарных науках. И были центры, был Тарту, и было вот очень для меня важное отделение структурной прикладной лингвистики в МГУ на филфаке. Это было, если хотите, своего рода физика в гуманитарных науках. Да? Она максимально деидеологизировалась благодаря ориентации на математику.
Но это все-таки физика, вы сами сказали, и, с другой стороны, это такая модная и нужная история была.
Лингвистика.
Тогда.
Это я метафорически сказал, физика. Конечно, это лингвистика, но лингвистика точная, математическая, структурная, и вот этот математический аппарат, он помогал избавиться от идеологии, потому что все-таки критерии более точные. Оценка исследования проводилась по точным критериям. Было понятно, что никуда не годится, несмотря на ссылки на Маркса и Ленина, а что годится, потому что это проверяемые вещи. Вот в этом смысле привлечение точных наук в гуманитарные было очень важным фактором. Вот, мне кажется, про это важно было сказать.
Сергей Юрьевич, вы с 66-го года, я посмотрела сейчас, сейчас все можно посмотреть, да, вы как раз в летних школах Тарту Лотмана были. Собственно говоря, ведь это же Тарту. Это редкий случай на самом деле. Прекрасный случай, но редкий, тем не менее. Там.
Ну, прекрасных случаев не должно быть много, вообще-то говоря. И с этой точки зрения я бы даже и не согласился, что это редкий, но прекрасный. Да, редкий и прекрасный случай. И это закономерно. На самом деле, в очень большой степени Московско-Тартовская школа вырастала не только из западного структурализма и западной семиотики, хотя это, несомненно, было. Была открытость к западной науке, потому что такой самоизоляции, вынужденной самоизоляции, советская гуманитаристика, конечно, страдала в огромной степени. Но она в очень большой степени она вырастала из идей нашей и отечественной науки тоже. Поэтому я бы не стал говорить, что у нас вообще гуманитаристики не было. Финансировалось, конечно, мало. Конечно, была идеология, скорее финансировалась идеология, чем наука. Но, тем не менее, вы знаете, ведь гуманитаристика требует относительно мало финансовой помощи. Относительно мало должна быть, ну, соотносительно с точными, или не точными, даже естественными в основном науками, субсидироваться. Ей не нужны телескопы и микроскопы, ей не нужны сложные реактивы. Ей нужно, ну, на сегодняшний день относительно небольшой набор оргтехники, так сказать. Ну, деньги на экспедиции, ну, вот такие вот, так сказать, вещи. Это в сущности малость на самом деле. У нас были ученые не просто значительные, но и великие. Ну, если брать мою область, это Владимир Проб, наверное, самый известный фольклорист мира, там книга которого переведена на все мыслимые языки, самая, видимо, известная книга по фольклористике. Опять-таки, если не уходить из моей области, это был Петр Богатырев, соавтор и друг Якобсона, тот человек, которого замечательно лингвист Ельмсинс называл пионером семиотики. Это вообще, так сказать, в большой степени наша Московско-Тартовская школа опиралась на традиции формальной школы, русской формальной школы. Это тоже было очень значительно. Ну и, конечно, на лингвистику в огромной степени. Лингвистика, ну, язык как наиболее системный предмет гуманитарных дисциплин, в наибольшей степени предрасполагал к применению гуманитаристики хотя бы относительно точных методов. А иногда и вполне даже и не относительно. И далее эта методология была перенесена на более широкие области гуманитарного знания.
Вот мы говорим о вашем случае, а вот некоторое время назад в университете, в Московском университете, тоже кафедра фольклористики, это было, ну, наверное, лет 15 назад, боюсь соврать, я делала программу, которая называлась «Фольклористический фольклор». И профессор этого факультета, я не буду называть, потому что я не уверена, что там изменилась глобальная ситуация, у меня был уникальный совершенно материал, это Лена Миненок, это Эмли, это полевые записи, и это какая-то архаика, которая была слышна в этих песнях. Действительно, изумительная совершенно. Я до сих пор считаю, что это одна из самых удачных программ, которые я делала. Но по жанру надо было, чтобы было несколько рассказчиков. И вот я в университете действительно записала профессора. Она, будучи человеком любопытным, она все это наблюдала, она это не записывала, про это не писала, потому что вот, ну, нельзя было. Но она про это знала, она наблюдала, что-то имела сказать. Но после того, как программа вышла, просто мне пришлось ей передать копию этой программы, потому что был разбор на уровне, могли ее просто даже и уволить или там понизить как-то. Это было большое разбирательство. Она участвовала в программе, мало того, что на радио «Свобода».
И это уже лет 15 назад. Ну, «Свобода наказуема».
Да, это еще про эротику, про эротический фольклор.
А секса в стране нет, как мы знаем.
Да, она сказала буквально 3 минуты, я от этого оставила, потому что ее просто аспирант допевал песню, которую там постеснялась допеть старух. Но мы все знаем, вот про Калину Малину, это то, что все, в общем-то, пели до некоторых пор за столом, не зная, собственно говоря, о чем они поют. Тут тоже вот такой момент, ведь какие-то вещи просто не исследовались, и они были просто утрачены, да?
Ну, культура, вот, культура, такая... культура табуирует некоторые предметы, культура, культурно-политическая ситуация, социокультурная ситуация табуирует определенные области, табуирует их в том числе и для исследования тоже, для, так сказать, считая недостойным предметом. Это отнюдь не только в Советском Союзе, это было и до этого времени, ну, скажем, там, я не знаю...
Фольклористы очень долго не соглашались изучать частушку, считая это недостойным предметом изучения еще до революции. Ну, примеры есть на самом деле.
Еще до революции, да?
Еще было? До революции,
Но да. Я думаю, что это все-таки никак не связано с состоянием гуманитарной науки.
Нет,
в стране нет, да. Параллельный сюжет. Я, если можно, вот хотел бы вернуться, да, конечно, к тому вопросу, который вы поставили. Очень модно и легко говорить, что чего-то у нас не было. Да, для человека, который не знает китайский язык, легко сказать, что его нет. Но он его нигде не применяет. Или нет русской философии. Я, как литературовед, слышу, что нет современной русской литературы. Ну, люди на стадионы не ходят слушать стихи и так далее. Но это чаще всего высказывание профана. Профана в таком терминологическом смысле, да, то есть ничего оскорбительного здесь нет, или факт обыденного сознания, потому что вопрос страшно сложный, и я бы сказал, что огромные средства отпускали в советское время на гуманитарную науку, но только во многом для того, чтобы ее разрушить, потому что критериями эффективности гуманитарной науки были те факты и средства, благодаря которым она служит господствующей идеологии. Вот это считалось жестким, четким требованием эффективности, поэтому нужно говорить о том, в какой степени, на мой взгляд, были разрушены научные традиции в разных предметных областях. Они везде были. 20-е годы – это расцвет российской науки всемирного масштаба, это все понимают. Ну и даже не советская, а такой как бы центральноевропейской науки и точной, и гуманитарной, и не только формальная школа здесь должна быть упомянута. Ну, ясно, что в наибольшей степени, наверное, может быть, философы с этим не согласятся, была разрушена философская традиция. Но все равно, не только Мира Мамардашвили был, не только Сергей Аверинцев, но была гносеологическая школа, был Капнин, был Ильенков. Все равно можно назвать людей, которые эту традицию на своих плечах несли. Конечно, была разрушена в той или иной степени историческая школа. Понятно почему. Потому что это ближе всего к той точке, откуда формируется идеология. Но все равно были источники вечера. Школы. Были ученые, которые эту традицию сохраняли. Но уж что касается филологии, то здесь я к коллегам присоединюсь. И не только в области точных сфер лингвистики и литературоведения, хотя прежде всего здесь это факт. Традиция существовала. Но возьмите кафедру истории русской литературы Ленинградского университета тогдашнего.
Откуда вышел Лотман,
кстати? Откуда, кстати, вышел Лотман и так далее. Ну, это абсолютно... Возьмите Лихачева, его сектор древнерусской литературы. Безусловно, великие ученые. Возьмите состав, персональный состав Института высших гуманитарных исследований, РГГУ, который был создан в 92-м году, в апреле, то есть вот ровно 20 лет назад. Это Арон Яковлевич Гуревич, историк с мировым именем, это Лизар Моисеевич Мелетинский. Это Владимир Николаевич Топоров. Я думаю, что это самый великий филолог столетия всех стран. Так вот мне кажется. Ну, речь не идет о том, чтобы мериться ростом. Да, мы лучше, вы хуже. А речь о том, чтобы правильно отнестись к описанию места гуманитарных наук вот в целом научного здания, определить направление их развития. Ну, не разбрасываться словами, что-то очень плохо или что-то очень хорошо. Все пестро, и все очень по-разному. И это видно и в масштабах Российского государственного гуманитарного университета, где все обстоит по-разному, но во многих направлениях достаточно благополучно, и в масштабах всей страны. Не надо делать вид, что мы впереди планеты всей, боже упаси. Надо оптимизироваться, надо искать новые пути для того, чтобы эту науку поднять и поддержать, но не стоит все-таки представлять себе положение так, что за нами выжженная земля. И вот только сейчас, в 2000-х годах, после советской идеологизации, после лихих 90-х, как это часто представляется, вот только сейчас мы с нуля, наконец, взялись что-то там решать, оптимизировать, корректировать и так далее. Дело обстоит совсем не так.
С другой стороны, если соотнести затраченные на гуманитарную науку ресурсы, число студентов-гуманитариев всех союзных республик и количество авторитетных имен, результат получится более чем скромный. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем критерии эффективности гуманитарного знания, как современные, так и советских времен. Мои собеседники – Дмитрий Бак, Сергей Неклюдов и Максим Кронгаус, у которого я спросила. Но, тем не менее, надо все-таки было как-то преодолевать вот то наследие идеологизированности, которое вот действительно существует. Максим Анисимович, вы же в Советской энциклопедии работали, да?
Да.
И к вам приходили очень разные авторы. Вот ваши, может быть, воспоминания вам. Ну, это, правда, 84-й?
Начал работать после аспирантуры. Но это было замечательное место, потому что туда приходили люди, которых... не по научным, а по каким-то другим причинам, не взяли в академические институты. И это был замечательный такой, я бы сказал, заповедник интеллектуальной мысли. Причем я общался не только с лингвистами, лингвистическая как раз группа была маленькая, но и с представителями всех других наук. Это было замечательно, это была такая школа жизни, не в меньшей мере повлиявшая на меня, чем Московский университет. Я просто назову, скажем, две прекрасных книги, которые были созданы в это время, пока я там работал. Не то чтобы я приложил к ним руку, но тем не менее. Это великий двухтомник «Мифы народов мира».
82-й год.
Да, да, да.
Да, замечательный
месяц. Вот, значит, 82-й?
Первое издание, 82-й, я за ним гонялся.
Да, при мне издавал второе.
Второе было как раз то время, о котором сейчас речь.
И уже я участвовал в создании лингвистического энциклопедического словаря, тоже уникальная вещь, он позднее получил государственную премию. И вот были замечательные, абсолютно не идеологизированные в таком социалистическо-ленинском смысле книги.
Но это время немножко уже другое, да?
Тем не менее, это все-таки границы перестройки. То есть это... Я помню, как после перестройки начали переписывать советские энциклопедические, и на моих глазах переписывались и ухудшались как раз книги, вот советский энциклопедический словарь, такой толстенный, переписывался, потому что туда включались срочно статьи там, о Бродском, о Мандельштаме, и это было хорошо, но при этом все-таки энциклопедия – это система, и когда вот в таком пожарном режиме что-то переписывается, то книга в целом, к сожалению, ухудшается. Происходила идеологизация, это было хорошо, но качество книжки падало. Это беда, потому что все-таки энциклопедия создается от начала и до конца. Вообще говоря, советская энциклопедия, которая третье издание «Красное», это, конечно, великая книга, несмотря на то, что идеологизирована и много статей, которые там вызывают гнев, но в целом качество работы замечательная. И советская школа, она отличалась, скажем, от Британики принципиально. В советской школе роль редактора была гораздо выше, и роль формата, как теперь мы скажем. Вот это замечательная вещь, и сегодня, когда мы, скажем, сравниваем советские энциклопедии с свободными интернет-энциклопедиями, ну, прежде всего, с Википедией, то мы видим, что мы потеряли. И вот мы видим, куда идет мир, что он теряет, что он приобретает. Нет, что-то приобретает, я как раз не...
Теряет гораздо больше.
Да, но в отличие от моих коллег, я не готов Википедию зачеркнуть и топать ногами, но, тем не менее, мы видим, что происходит. Вот эта тенденция ухода от формата, от строгости, она приводит, конечно, к очень большим потерям.
Да, но там каждая статья была подписана, и понятно, что это вопрос ответственности.
Ну, конечно, нет, там это разница еще и в этом. Но я хочу сказать, что очень важно, что наука, конечно, развивается в любых условиях. Иногда благодаря, иногда вопреки развивается лучше, чем благодаря. И в этом смысле, если мы возьмем гуманитарные области, близкие мне в советское время, то они, конечно, развивались чрезвычайно интенсивно. На каком-то внутреннем топливе, слово «энтузиазм», я думаю, тут не очень подходит, но вот какое-то внутреннее топливо лингвистику двигало вперед. И очень точно сказал Сергей Юрьевич, что здесь источником была и российская, русская традиция науки, но и, конечно, стремление влиться в мировой контекст, в мировую науку тоже было. И в этом смысле я помню, как переводился Хомский, тогда еще не тот великий Хомский, хотя, наверное, уже 50-60-е.
Еще годы. Не Чомский.
Да, еще. Как смешно, вот Дмитрий Петрович напомнил, как смешно разделялись в советском сознании Чомский и Хомский, потому что Хомский – это был уважаемый лингвист, а Чомский, он же, в другой транскрипции, это был такой американский общественный деятель, иногда негативно высказывающийся о Советском Союзе. То есть вспоминать можно очень многое, но вот это «вопреки» тоже оказывается мощным двигателем науки.
Ну, был словарь «Русские писатели», и есть словарь «Русские писатели». Словарь, просто да. Проект века, проект столетия, который был задуман именно вопреки системе. И, конечно, имена, которые надо назвать, Чёрный, Чанцев, Щемелёва, Ганиева и другие. Пусть простят меня те, кого я сейчас не называю, это просто герои, подвижники. Не всегда это великие ученые, но это точно люди добросовестно, ответственно, на каком-то, как Максим Анисимович сказал, внутреннем топливе работавшие, и их продукт останется точно навсегда. Но уже тогда, вот на примере, я не случайно об этом проекте заговорил,
Но уже тогда стало понятно, что свобода – вещь, я имею в виду не радио «Свобода», а свободу как таковую, вещь опасная и двусмысленная, потому что этот словарь едва не постигла участь всех подобных предыдущих проектов, а их десяток, наверное, наберется со времен Венгерова. Словарь такой трудно завершить. Это многотомное, многолетнее дело. И понадобилось, чтобы Александр Александрович Солженицын обращался к руководству государства, чтобы оно выделило какие-то считанные миллионы рублей на то, чтобы создать этот продукт абсолютно великий. Всякому человеку русскокультурному, продвинутому, гуманитарному это понятно. А вот руководителям это не было понятно. Ну, это какая-то еще одна книжка. Вообще, гуманитарные науки – это что-то совершенно эфемерное. Самолетов на выходе из конвейера нет. Все движется и без них. Это все какая-то придумка, это все какая-то легенда, это все какой-то довесок к тому, что является главным. А главным является, конечно, шестая технологическая ситуация, перспективы нейронета, перспективное планирование в виде форсайтов, Сколково, инновационное развитие. И гуманитарное измерение очень часто вот в этом контексте либо теряется, либо подменяется какими-то вторичными критериями. Но нас с вами, здесь сидящих, можно, например, классифицировать по цвету глаз, по росту или еще по каким-нибудь параметрам. Но для того, чтобы взять на себя смелость рассуждать о сущностных природных направлениях развития того или иного предмета, все-таки нужно в той или иной мере быть внутри. Вот таких людей, которые находятся внутри и пытаются какие-то решения принимать, их очень мало. И нет, кстати, института авторитетных посредников. Я Лихачева уже упоминал. Да? Сейчас есть великий ученый, есть Вячеслав Селович Иванов, например, абсолютно величайший ученый, который руководит в РГГУ Русской антропологической школы и работает давно уже в Америке. Но вот те великие ученые, которые сейчас рядом с нами, они не имеют вот этой экспертной функции посредничества между классом корпорации гуманитариев и корпорацией людей, которые принимают решения.
А я вот в таком случае как раз призываю вас объяснить, чем важна гуманитарная наука обществу, что она дает обществу.
Знаете, во-первых, для того, чтобы говорить о том, что такое гуманитарная наука, наверное, прежде всего, надо было бы условиться, договориться о том, что такое наука. На этот счет тоже, так сказать, такого очень четкого и определенного мнения нету. Гуманитарная наука – это наука о человеке в его надприродной, надбиологических функциях и том продукте, который создается в этой области. Человек делается в гораздо большей степени продуктами культуры, изготавливается, делается тем, что он есть, чем продуктами индустрии, и ни в коем случае нельзя сводить человека к человеку, потребляющему, эксплуатирующему созданные им механизмы и потребляющему извлекаемые из природы продукты, так сказать. Человек – это прежде всего существо культурное и существо, так сказать, живущее в мире текстов культуры. Текстов в широком смысле слова, не только вербальных, хотя прежде всего, конечно, вербальных, да, словесных. Никто не доказал, что эти продукты, которыми, собственно говоря, и занимаются гуманитарные науки, они менее проницаемы для исследования, чем продукты, чем предметы естествознания или вообще естественных или каких-либо других наук. Здесь есть свои проблемы. Эти проблемы так или иначе решаются, обсуждаются, так сказать, и так далее. Это проблемы методологии, это не проблемы принципиального отрицания. Мне не нравится, что в наше время гуманитарные науки как бы немножко согласились с тем, что они недонауки, но это следствие постмодернистской ситуации такой, и приняли на себя такой застенчивый псевдоним гуманитарного знания. Ну, знание так знание, пусть так. Что касается того, зачем? Ну, знаете, вспоминается такой часто упоминаемый афоризм Эйнштейна, который сказал, что для него Достоевский дал больше, чем Гаусс. И это не просто фраза. Дело в том, что сама по себе человеческая культура интерпретативна и рефлексивна. Она осваивает окружающее. Человек этим, видимо, ну, в некоторых терминах, можно сказать, семиотически осваивает окружающее, культурно осваивает окружающее. И в этом смысле модели этой интерпретации, они лежат в области, прежде всего, гуманитарного знания. Мы не знаем точно, мы не можем точно рассчитать и точно понять, какие эвристические возможности дает гуманитарный предмет для наук естественных, точных и так далее. Я абсолютно убежден, что он огромен на самом деле, и что те, так сказать, традиции, в которых будет пригнетено гуманитарное знание и пригнетены гуманитарные науки, рано или поздно будут деградировать во всех остальных отношениях тоже. Это, мне кажется, что это само собой разумеется. Но не говоря уже о том, что есть вещи, я бы сказал, практического смысла. Я плохо себе представляю современный мир современного интернета и мир компьютерной техники без существования лингвистики с одного из самых главных гуманитарных предметов. Просто, вот как бы сказать, мало кто отдает себе в этом отчета, когда он нажимает на какую-нибудь поисковую систему, сколько для этого сделала лингвистика. Да вообще, так сказать, вообще для всего этого. Но вот вне лингвистики это не существует. Кроме всего прочего, гуманитарное знание представляет собой необходимый человеку конечный продукт. Человек должен знать о своей истории, о своем происхождении и об окружающем, об окружающем мире, о культурном именно смысле слова, без чего он, по всей видимости, довольно много теряет и в нравственном, и в интеллектуальном смысле. Так, пожалуй, я бы это сформулировал.
Я согласен с Сергеем Юрьевичем, что оборонительная позиция здесь абсолютно неуместна, потому что разделение наук на гуманитарные и естественные – это вообще, в принципе, очень ясное достижение философии или науковедения, немецкой прежде всего, начала прошлого, теперь уже столетия, 20-го, но оно давно вошло в прошлое. Я простую вещь скажу, что гуманитарная проблематика, то есть проблематика, связанная с человеком, возникает именно там, где происходит опережающее развитие технологических областей. Там с неизбежностью возникают гуманитарные проблемы. Ну, не только в области производства водородной бомбы, например, да, этот предмет слишком хрестоматийный, но в области клонирования, например, да, это какая проблема, технологическая или гуманитарная? Я думаю, ответ понятен. В области интернета, скажем, или в области биологии и генного протезирования. Ведь без тех вещей, которые сказали современные философы, например, Юрген Хабермас, невозможно себе представить, что на деле для человека означает прогресс в этой сфере, когда через какое-то количество лет, очень небольшое, каждый из наших потомков или даже из нас окажется перед выбором управлять генофондом, я, может быть, некорректно выражаюсь, своих детей или нет. Конечно, управлять. Нужно слабо работающий орган заменить. Это, читайте Хабермаса, означает, что на пороге новый биологический вид. Новый человек с другими системами отношения к сверхличности, с другими системами ценностей, с другой перспективой развития. Или нейронет, о котором сейчас так много говорят, то есть возможность ментального подключения в сети напрямую. Это изменит все, изменит природу образования, потому что и сейчас наши дети очень мало что хранят на своем головном жестком диске. Вот мы Максима Анисимовича сказали синхронно. Можно всегда заглянуть в плохую Википедию, да? А если ты любую секунду можешь подключиться к этому ресурсу, это означает, что мы просто будем иные. И надо ли это оберегать, или просто надо честно сказать, что Лем и другие футурологи правы, это будет другая цивилизация роботов. Если только мы выйдем за пределы этого скудного, примитивного, одномерного мышления, которое направлено на то, чтобы самолеты летали быстрее, а магазины работали оптимальнее, если мы чуть-чуть заглянем вперед на год, на два, мы поймем, что приоритетное развитие гуманитарных наук – это не то, что нужно требовать как крохи с какого-то технологического стола, а это условия выживания цивилизации в целом и российской цивилизации, российской ментальности, российского космоса, государства, чего угодно. Противное, противоположный взгляд, на мой взгляд, это либо взгляд профана, либо взгляд преступника.
Так считает проректор по научной работе Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы говорим о том, чем можно измерить достижения гуманитарной науки и почему в России государственная политика направлена на сокращение числа гуманитариев. Здесь надо заметить, что тенденция эта отчетливо просматривалась еще в советские времена, а некоторое время как вернулась в современность. Последовательно из года в год уменьшается количество бюджетных мест на гуманитарных факультетах. Правда, чиновники объясняют свои действия переизбытком юристов и экономистов. И в то же время открыто говорят о приоритете инженерных и других точных специальностей. Как сообщают рекрутинговые агентства, растет спрос именно на таких специалистов. Однако, как известно, в них нуждаются страны, стоящие на пути индустриального развития, а в мире сегодня лидируют экономики знаний. Почему современной России не нужны гуманитарии? На этот вопрос я попросила ответить проректора по научной работе РГГУ Дмитрия Бака, научного руководителя Центра типологии семиотики фольклора Сергея Неклюдова и директора Института лингвистики Максима Крангауза.
Вопрос не к присутствующим. И мне кажется, что в явном виде она никогда не декларируется. Скорее, мы видим факты, которые нас подталкивают к такой интерпретации. Но я думаю, что здесь некая ошибка, потому что идет дискуссия в обществе, нашем, и не только нашем, в мире, о том, каким должно быть образование. Мы видим, что последние десятилетия, два десятилетия, образование в мире очень сильно меняется. И возникают связи, существование которых представить раньше было невозможно. Я буду конкретно и опять про себя, про лингвистику. Ну, вот, скажем, у нас есть кафедра, появившаяся совсем недавно, кафедра компьютерной лингвистики. Она как раз выполняет вполне прикладные функции, и то, что сегодня мы видим в мире, действительно создается на базе фундаментальной лингвистики, но создаются такие инструменты, полезные в жизни бытовой. Создаются, скажем, там, переводчик, поисковая система, подобные инструменты, без помощи которых сегодня существовать довольно трудно. И вот мы создаем кафедру компьютерной лингвистики, и такую же кафедру создает Московский физико-технический институт. Это такие родственные, связанные кафедры. И, скажем, 10 лет назад и 5 лет назад такое содружество представить было себе невозможно. А вот в одной области бок о бок работают инженеры и лингвисты, и кафедры действуют вместе. Вот сращение гуманитарного знания и инженерных возможностей его реализации, прикладной реализации, сегодня это такая, по-моему, обыденная уже вещь, хотя появилась сравнительно недавно. Теперь, если мы говорим не о науке, а об образовании, то здесь одна из главных дискуссий состоит в том, для чего сегодня нужно образование. И я слышу довольно часто мнения и голоса о том, что надо бы вернуться к советской системе распределения. То есть образование понимается как такая совершенно практическая вещь. Человек готовит к некой профессии, и вот его распределяют в то место, где он этой профессией может заниматься. И, конечно, если мы с этой точки зрения подойдем к гуманитарному образованию, к лингвистике в частности, то мы увидим, что это не работает, потому что гуманитарное образование нужно не для того, или не только для того, чтобы подготовить человека к профессии, а чтобы встроить...
Какому-то конкретному станку, да какому-то станку, конкретному даже, рабочему месту.
Даже там, компьютеру,
профессии
столу,
это нужно подготовить, но нет. Профессия поменяла.
Но я имею в виду другое, что не только профессии, потому что не должны все филологи идти в науку и заниматься наукой, не должны все лингвисты идти в науку и заниматься наукой. Гуманитарное образование встраивает человека в культуру, оно выстраивает связи, как горизонтальные внутри поколения, так и, что очень важно, вертикальные, то есть оно связывает разные поколения и связывает культуру. И вот если мы сейчас уберем гуманитарное образование, то встраивание в культуру исчезнет. Я приведу, опять же, очень простой пример. Сегодняшние дети, сегодняшние школьники, сегодняшние, скажем, студенты практически необъединимы одним каким-нибудь произведением. Вот когда мне нужно что-то объяснить на тексте, я обычно обращаюсь, я говорю, ну, вы все читали, и дальше называю некое роман, стихотворение, и выясняется, что сегодняшние дети необъединимы одним произведением. Я не могу сказать, вы все читали «Мастера и Маргариту», давайте обсудим вот что-нибудь. Оказывается, что там четверть не читала. Вы все читали «Войну и мир»? Нет, не читали. И вот это исчезновение общего фонового такого фонда знаний, оно, вообще говоря, разрушает традицию. Можно жить, конечно, не имея общего, но мы тем самым разрушаем общее поле культуры, где мы все можем договориться, понять друг друга. Ведь старая интеллигентская игра в цитаты, когда там один произносит цитату, другой подхватывает, она построена на том, что мы знаем одно и то же. Вот это исчезает, причем исчезает очень быстро. Уничтожаются вот те самые связи, которые, собственно, должны быть в одной культуре, в одной традиции, в одной нации, если хотите. И это можно сделать только с помощью гуманитарного образования.
Ну вот что касается университетской науки, смотрите, сокращаются, ну, допустим, РГГУ это, может быть, миновало, сокращаются бюджетные места на гуманитарных направлениях. Как правило, говорят, что это юристы, экономисты. Понятно, что меньше придет детей учиться на гуманитарные специальности. Из них меньше останется в аспирантуру. Уже сейчас я знаю, что у вас же на факультете студенты начинают работать достаточно рано. То, что касается как раз лингвистики, прикладной лингвистики, это достаточно востребованная специальность, они начинают работать, и самые талантливые, они наиболее востребованы, и понятно, что вот у него вопрос или, значит, удачная работа и какое-то благосостояние, или вот научная деятельность, и неизвестно, что дальше. И таким образом, действительно, ведь снижается уровень научных сотрудников. И кто приходит, кто становится аспирантом?
Вы знаете, ну, все-таки хотелось бы чуть-чуть скорректировать наш общий взгляд, но ведь главная установка является скорее даже не сокращение гуманитарных мест, а высказывание о том, что не хватает инженеров и так далее. В физике лирики этот спор вернулся. И это, к сожалению, верно, с этим ничего не поделаешь. И какой-то гипотетически эффективный менеджер, который видит ситуацию на рынке, он пытается все это перераспределить. То есть я бы не назвал это прямолинейной, ну, такой вот государственной атакой на гуманитарные науки. Боже мой, мы этого не видим. Наоборот, мы видим в послании президента Федеральному собранию, мы видим, что отсутствие ценностей, объединяющих нацию. И так буквально то, что сказал Максим Анисимович. Хотя, конечно, еще вопрос, те ли ценности имеются в виду. Вот это первый комментарий. И второй комментарий заключается в том, что всегда есть стокгольмский синдром. Мы знаем, что это понятие, которое переворачивает вот такую черную-белую картину мира. Стокгольмский синдром – это случай, когда жертвы террористов переходят на сторону террористов перед лицом возможного штурма там, и их освобождения. И есть стокгольмский синдром в рядах гуманитариев. Сколько скандалов по поводу подставных диссертаций, по поводу плагиата, по поводу даже такого, как это говорят филологи, интертекста, когда один и тот же текст, как сейчас выясняется в интернете, полно таких историй, переходит из одной диссертации в другую, в третью, в четвертую, в пятую. То есть часть гуманитариев поддались этой эрозии. Никуда от этого не деться. И действительно, здесь очень трудно отделить зерна от плевел. Существуют десятки диссертаций, которые ничего общего с наукой не имеют, и гораздо труднее это имитировать физике и математике. Все-таки трудно это имитировать. А здесь имитировать очень легко. Поэтому есть какие-то основания для того, чтобы складывалось общественное мнение в таком виде, в каком оно есть. Задача другая. Задача отделить зерна от плевел, черное от белого, науку от ненауки. Но для этого надо вернуться к тому, о чем мы уже говорили. Надо понимать, что такое гуманитарная наука. Нельзя на всю гуманитарную науку распространять те случаи, когда серийный убийца оказывается кандидатом гуманитарных наук.
Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем критерии эффективности гуманитарного знания, как современные, так и советских времен. Мои собеседники – Дмитрий Бак, Сергей Неклюдов и Максим Крангаус.
Я вернусь к вашему вопросу о конкуренции и о поступающих в аспирантуру. Действительно, эта проблема есть, и очень талантливые наши студенты, выпускники, предпочитают не идти в аспирантуру, а идти работать вот как раз в те прикладные области, где они получают интересную работу и хорошую зарплату. И это, мне кажется, естественно. Но это не значит, что они же не вернутся, скажем, в аспирантуру или не захотят защитить диссертацию через несколько лет, потому что эта конкуренция, конечно, приводит к тому, что есть отток талантливых выпускников вот в те области. Но я, естественно, считаю, что это неизбежно, но отношусь к этому как к еще одному фактору конкуренции, потому что, в конце концов, если человеку захочется заниматься наукой, то он вернется, но уже на более высоком уровне, осознанно и более мотивированно. И такие случаи есть. Так что мне кажется, что все равно такая конкуренция способствует науке, а не убивает ее. И в частности, если уж кто-то все-таки выбирает аспирантуру, то это очень сильный студент, который, опять же, вопреки, а не благодаря, выбирает этот путь. А вопреки, значит, надо обладать каким-то внутренним стержнем, этим внутренним топливом.
Да, очень такая знакомая для России ситуация, когда вопреки все делается.
Ну, не только для России. Это всегда это проблема выбора. Она есть везде, потому что, ну, в общем, это правильно, что наука, любимая работа в науке оплачивается, скажем, меньше, чем какие-то прикладные исследования, которые интересны для всех. Но вот здесь очень важно, вот, я не знаю, мы про это еще не говорили, между учеными, это касается, опять же, не только гуманитариев, но между учеными и обществом должен быть контакт, вот посредники, о которых говорил Дмитрий Петрович. И вообще постоянный контакт, и мы видим, что в последние, скажем, 5-10 лет этот контакт налаживается. В частности, это выражается в активной популяризации науки. В обществе бывает разное отношение к науке. Но и среди ученых, то есть в сообществе ученых, бывает разное отношение к обществу и к тому, надо ли популяризировать науку, должен ли быть этот контакт. В 90-е годы, мне кажется, ученые, отчасти обидевшись на страну, на государство, замкнулись и сказали: а, вот ладно, мы получаем маленькие зарплаты, но мы будем заниматься своим делом и, вообще говоря, наплевать на все остальное, и общество нас не очень интересует. И произошел такой разрыв между тем, что делают ученые, и тем, что про них думает общество. В последние годы, благодаря популярным книгам, лекциям, премиям...
Премии «Просветитель», циклу лекций политехническом музее. То есть, таких фактов очень много.
Вырос... Ну, какую страну?
Ну, вы знаете, это ведь в разных городах происходит. Мы сейчас говорим только про Москву. Вот,
но мы с Максимом Анисимовичем объездили полстраны, с лекциями, например.
Да,
в стране. Только что Алма-Ата, Ереван,
огромный другие интерес, страны. Огромный равно... интерес к науке, чего раньше. В 2000-м этого не было. Наука скучна, а сегодня наука интересна, даже может быть, непонятна. Иногда действительно есть, скажем, среди слушателей те, кто слушает, а есть те, кто целуется с девушкой в этот момент. Они пришли, потому что это модно.
Это вот, круто.
Круто, да, круто. Неожиданно престиж науки пошел вверх вот таким образом. То есть не потому, что повысили зарплату, а потому что стало модно интересоваться, чем же эти ученые занимаются. И оказалось, что среди ученых есть довольно много людей, которые готовы объяснять, чем они занимаются. Не высокомерно смотреть на общество и говорить: а зачем им объяснять, кто они такие. Вот этот контакт появился. Опять же, есть ученые замечательные, великие ученые, которые не готовы объяснять. Ну, не готовы. Но, тем не менее, есть среди популяризаторов и замечательные ученые, и средние ученые, но они готовы интересно рассказывать о том, что происходит в науке. И появилась аудитория, готова это слушать.
На презентации книги Максима Анисимовича во Львове о русском языке на Западной Украине дважды было по 100 человек. Это действительно свидетельствует о популярности. Ну и в РГГУ это прямая связь с традициями Народного университета Шаневского. Это здание входит сейчас в комплекс РГГУ, и мы эти традиции свято блюдем. То есть не только образование, когда физик нынешний учит будущего физика или филолог будущего филолога, а когда физик, филолог, экономист, все говорят обычному человеку. Потому что мы же все в жизни, и физики немножко, и педагоги, и фольклористы, и экономисты, конечно.
Вообще говоря, мне кажется, что очень сильно у нас не хватает гуманитарной составляющей в негуманитарных сферах, гуманитарной составляющей в негуманитарном образовании, техническом, причем и в чисто предметном смысле. Не мешало бы, там, я не знаю, будущим инженерам иметь очень коротенький курс истории русской культуры, скажем, или русской литературы. Это бы очень, мне кажется, облагородило, так сказать, в разных смыслах облик будущего специалиста. Но и даже в чисто технологическом смысле. В гуманитарных науках происходит много интересного именно в таком, так сказать, методологическом, эвристическом плане. Ну, если о предметном плане еще как-то люди знают что-то, хотя бы про его существование, то вот про второй план, конечно, не знает никто и ничего.
За пределами... Гуманитарная методология идет впереди всех.
Да, она очень, так сказать, такая развивающаяся и очень интересная.
Тут надо рассказывать.
Ну, рассказываем.
РГГУ один из центров всего этого. Еще один пример, я приведу короткий, такого неизолированного существования гуманитарных наук и в стенах, в частности, РГГУ. У нас есть лозунг «Образование средствами искусства». У нас есть филиал музея, Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. И вот у нас недавно открылся Центр технической поддержки образования. Это такая инициатива Департамента образования города Москвы. Там достаточно серьезное оборудование. И чем же там занимаются дети, школьники? Они занимаются тем, что называется таким заковыристым словом «прототипирование». То есть путем компьютерного изучения некоего объекта создается его виртуальная копия, а затем станок, каттер и плоттер, два прибора, режут бумагу, и из бумаги изготавливается путем спрессовывания точная копия того или иного объекта, в частности, арт-объекта. Возможности удивительные. Когда это понял, мне стало просто легче жить. Это значит, что мы можем наши цветаевские слепки, например, транслировать в виде файлов в Сан-Паулу, в Бразилию, и там заново собрать. Это будет выставка, не связанная со страховкой, транспортировкой и так далее.
Лемовская трансгрессия.
Именно. И это так интересно школьникам. И это такой ясный пример точного цифрового знания и интереса, и просвещения, и искусства, который меня очень вдохновил буквально в последние дни. Такого в РГГУ сколько угодно.
Это был проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Напомню, мои сегодняшние собеседники работают в одном из самых популярных среди российских абитуриентов-гуманитариев университете – РГГУ. В его составе 5 институтов, в числе которых Институт восточных культур и античности, а также Русская антропологическая школа, 26 научных центров, например, визуальной антропологии и эгоистории, или глобалистики и компровистики, 3 лаборатории, 15 международных научно-учебных центров, назову только Институт Конфуция и Мезоамериканский центр имени Кнорзова. Не все даже знают, что существует под крышей РГГУ. Я вначале обещала даже что-то вот сказать о том, как существует наука в стенах университета. Я знаю, это очень много, ну, хотя бы на уровне цифр.
Да, на уровне, скорее, цифр я называть не буду, а просто перечислю какие-то факты, может быть, не самые главные, но тем не менее. Но есть у нас отделение интеллектуальных систем, например, как раз в том институте, который возглавляет Максим Анисимов. Они занимаются искусственным интеллектом. Сейчас они работают с роботом, который ростом со среднего человека и понимает пока только по-английски. У нас есть направление, связанное с изучением восточных культур. Я Сергея Юрьевича здесь упомяну как известного монголоведа. И это 15 научных школ, многие из которых уже практически исчезли. В стране 3 центра. Это наш институт, ну, может быть, не с номером 1, но тем не менее. Это ИСА при МГУ, это Петербургский восточный факультет. Больше не осталось. Это ассириология, например, у нас эксклюзивно. Но здесь музейное дело. Музей – это, опять же, в расхожем представлении, это что-то такое пыльное и совершенно устаревшее с какими-то энтузиастическими, но навсегда отставшими от жизни экскурсоводами. Нет, современный музей – это совершенно другая инстанция. У нас готовят специалистов по этим специальностям. У нас есть Русская антропологическая школа, которую я уже упоминал, которую возглавляет академик Вячеслав Силович Иванов. А Иванов занимается, ну, собственно говоря, антропологией в таком самом, что ни на есть, прямом смысле слова – взаимодействием полушария, генетическим фондом человека, исследованием функций искусства, проецирование на прошлое. Это все абсолютно мирового уровня исследования. И этот ряд можно было бы продолжать и продолжать и продолжать. Когнитивные науки у нас развиваются, и это очень удобно, потому что у нас есть и лингвисты, и психологи, и философы. Ну, то есть все представители
тех... Есть очень много проектов, связывающих лингвистов и психологов. Это просто вот теперь связка такая.
Когнитология – это абсолютно современное дело. У нас прекрасный центр изучения религии, тоже один из очень немногих в Москве, по крайней мере. Ну, может быть, там 3-4 центра таких можно назвать. Но не могу не сказать, что у нас есть кафедра, моя собственная кафедра, которая занимается новейшей литературой. А таких центров довольно мало, потому что для многих университетов история литературы закончилась, ну, где-нибудь там в конце 70-х годов, в лучшем
случае. Да, это правда, это действительно так.
А что происходит сейчас, мы абсолютно не знаем. Какие иерархии, как устроена литература? Огромный успех. Иногда в аудитории зарубежных студентов столько же, сколько русских, россиян. Наконец, мы центр изучения постсоветского пространства. Этим тоже еще 20 лет назад мало кто занимался. Это великие страны, или не очень великие, прошу прощения за шутку неуместную, каждая из которых пошла по своим дорогам, и сравнить Туркменистан, Кыргызстан, Украину и Белоруссию, мы увидим совершенно разные общественные модели. Это надо изучать. Это делается у нас.
Но, тем не менее, РГГУ, я, конечно, прошу прощения, но я вам напомню, да, попал в список тех вузов, которые требуют некоторой, как тебе говорят, модернизации.
Оптимизации.
Еще хуже. И не очень понятно, может быть, имеет смысл, как это сделали ректоры вузов экономических, предложить свою систему оценки, потому что помимо тех 5 критериев, которые были представлены, как нам говорят в Министерстве образования, существует еще 50, которые учтут как раз...
46.
Которые учтут как раз вот то своеобразие и особенности института или университета. И в Плехановском университете в свое время собрались представители экономических вузов, и они просто решили вот эти самые критерии сами разработать, да, чтобы было удобно и понятно. Во-первых, им изнутри виднее, с другой стороны, так как-то ловчее будет их оценивать. Вот, может быть, то же самое сделать с гуманитарными университетами, факультетами, предложить свои критерии оценки, по которым можно было бы вот это вот самое качество образования померить.
Я много говорю, но этот вопрос явно уже ко мне, как проректору. Вопрос сложный. Многие критерии, которые являются абсолютно проверяемыми, не выдерживают никакой критики, если говорить об их специфике. Ну, например, цитируемость, индекс Хирша и все, что с этим связано. Ну, это почти уже такой современный миф. Я недавно услышал замечательный анекдот о том, как Моисей выводит свой народ из Египта. Появляется ангел, говорит, краткая инструкция, войдешь в море, оно расступится, потом пойдут египтяне, оно сойдется, и они утонут. Моисей спрашивает, а где гарантия? Ангел говорит, гарантий никаких, но публикацию в Библии я тебе гарантирую. Это очень современный анекдот. Вот возьмите, ну, современного пастернаковеда, специалиста по Пастернаку. Я даже имею в виду трех конкретных человек, не буду их называть, защитивших блестящие кандидатские. Что нужно, чтобы их начали все резко цитировать? Это практически невозможно. Все равно будут цитировать Лазаря Флейншмана, ну, и других, Евгения Борисовича Пастернака, людей с именем. Этот критерий применим в инженерных точных науках, где, ну, вот коллектив интернациональный, как в ЦЕРНе, в ядерном центре в Женеве, решает какую-то проблему. Как только ее часть решена, все начинают цитировать этого человека и идти дальше. Вот так выглядит глобальная техническая наука, где нельзя обойти, не процитировать Петрова или Джонсона, который что-то открыл. Нельзя двигаться дальше. Поэтому значение науки Джонсона всем понятно, если его все начинают цитировать. А возьмите русистику, русскую филологию. Здесь этот критерий обозначает совсем другое. Путь карьеры, завоевание авторитета, издание многих книг, а не статей, кстати, об этом тоже надо говорить, потому что критерий цитируемости обращен прежде всего к статьям. И очень много можно было бы в этом направлении говорить. Никто не спорит с необходимостью мониторинга и сравнения друг с другом сопоставимых сущностей. Но, конечно, нужна глубокая, продуманная работа по выработке этих критериев и механизмов их проверки. Но согласно этим верным по отдельности критериям, получается картина совсем другая. Ну, не могу не сказать, что мы это приняли как вызов.
Ну, и действительно, наверное, может быть, предложить какие-то критерии, которые хотя бы как-то могут...
Сложное дело, понимаете, это сложно, опять проедание равно... миллиардов государственных денег, как поступают некоторые коллеги. Мне кажется, что можно модернизироваться или оптимизироваться даже в данных условиях, если только действительно это честная игра, в которой две стороны. Одна хочет хорошего, а другая хочет лучшего.
Я думаю, что выработка каких-то критериев неизбежна, потому что сегодня вообще тенденция, опять же, не нашей страны, тенденция всего мира – объективация оценки. Отсюда рейтинги. Ведь мы тоже знаем, что рейтинги университетов далеко не всегда справедливы, и есть очень крупные университеты западные, которые отказываются от участия в рейтингах. Но рейтинги существуют. Это вот сегодня наша цивилизация развивается таким образом. И объективация оценки, безусловно, происходит, потому что есть гораздо более важная вещь – это репутация. В гуманитарном мире репутация ценится очень высоко, и, собственно, от нее все зависит. Но сегодняшнее движение нашей цивилизации требует некоторого аналога репутации. Я думаю, что гуманитарные ученые должны принимать участие в выработке этой оценки.
Несомненно.
Если это происходит келейно, или если этим занимается, скажем, там, один университет, то это приводит к некоторым перекосам. Так что мне кажется, что вот такое собрание, о котором вы говорили, собрание, скажем, экономистов, собрание отдельно лингвистов, собрание гуманитария в целом, оно чрезвычайно продуктивно, и, собственно, этим надо заниматься. Потому что избежать этого не удастся. Хотя, конечно, по-прежнему для меня гораздо важнее репутация, чем место в рейтинге.
Ну, и нельзя не подчеркнуть, что вот эти попытки рейтинговой оценки не должны нести репутационные риски, как в нашем случае получилось.
Насколько оценка Министерства образования высшего учебного заведения может повлиять на его репутацию, станет понятно уже этим летом по количеству поданных на поступление заявлений и среднему проходному баллу ЕГЭ. Что касается Российского государственного гуманитарного университета, то его ректорат уже разработал программу оптимизации, чтобы подстроить обучение и научные исследования под среднюю научно-образовательную деятельность, поддающуюся измерению общими критериями эффективности. Кроме того, программа предусматривает, я цитирую, ряд принципиальных шагов, связанных со стратегическим переосмыслением ключевых направлений деятельности университета, среди которых создание консультационного центра при действующих общеуниверситетских структурах, занимающихся коммерциализацией научной деятельности, формирование функционала фандрайзинговых агентов в структурных подразделениях РГГУ. о прошлом и будущем гуманитарной науки сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали проректор по научной работе РГГУ Дмитрий Бак, научный руководитель Центра типологии семиотики фольклора Сергей Неклюдов и директор Института лингвистики Максим Крангаус. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей можно на нашем сайте в разделе «Радио» или на моей странице.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня, это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающим закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия, когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.